Но те из нас, кто читают Библию, наверное, я думаю, все знают слова Иисуса Христа, которые Он сказал, когда был на земле, что Он пришел для того, чтобы имели мы, верующие, или дети Его, или последователи, что имели? Жизнь какую? С избытком. Об этом часто говорят, особенно тем, кто помоложе, молодежным, на молодежных общениях, что вот Христос дает жизнь с избытком. И я на эту тему как раз хотел порассуждать. Это вообще жизнь с избытком, это что такое? Ну или вообще это правда или вымысел? Жизнь с избытком. Вот знаете, есть христиане, которые о своей жизни, они не очень переживают. Они живут спокойно и живут. Ну, например, как фарисей, вот он пришел в храм, помолился и пошел домой. И все у него ровно и хорошо. И он даже, в какой-то мере спокоен и доволен. Или, например, как церковь Лаодикии. Вот они говорят про себя. Говорят, вот мы богаты, мы разбогатели, ни в чем не имеем нужды. Хотя Бог говорит другое. Бог говорит, ты несчастный, слепой, жалкий. Вот. И самое печальное, что Христос уже за дверью. А они спокойно живут. И непонятно даже откуда, откуда такое, такое ложное какое-то самоуспокоение. А есть другие христиане. Их можно назвать, они какие-то неугомонные. Вот им всегда мало, они всегда жаждут, они всегда не удовлетворены, они чего-то ищут, хотят. И бывает нельзя сказать, что у них прям вообще все плохо, но вот они все равно не успокаиваются. Они задают вопросы, они интересуются, они хотят, они всегда чего-то хотят, они расти хотят, они освещаться хотят, они очень сильно огорчаются, когда у них что-то не получается, до слез огорчаются, до того, что бывает даже в уныние впадает, когда что-то не получается. То есть они постоянно заняты поиском вот этой жизни, да, о которой Христос сказал, жизни с избытком. И вот вопрос или слово, которое я, на которое я хотел сегодня обратить внимание, я думаю, оно будет касаться, в общем, любых категорий людей. И те, кто живут спокойно и ровно, и все у них хорошо, или они только думают, что у них хорошо, и тех же, кто находится в поиске, вот в таком постоянном. Я часто об этом говорю, и, наверное, в личных беседах еще чаще, чем с кафедры, что христианской жизни нету какой-то такой специальной пилюли или такого рецепта, который можно было бы, выполнить, сделать, и все. И ты стал гигантом веры, и у тебя нет проблем, нет искушений, и все у тебя очень-очень прекрасно и хорошо. И ты берешь горы только так, переставляешь, верой своей. Такого нету в христианской жизни. Есть процесс, который состоит из множества маленьких шагов, которые христианину нужно делать каждый день, осознанно, каждый день, и так на протяжении всей жизни. В Библии это называется следование за Христом, или быть учеником, и духовный рост, мы говорим, или преображение в образ Христа, но это процесс на всю жизнь. Я прочитаю текст из послания Ефесянам, 3 глава, с 14 по 21 текст. Это тоже будет своего рода рецепт, наверное, но, как я уже сказал, это будет рецепт не на один день, это будет рецепт на всю жизнь, на всю нашу христианскую жизнь. Почему так все сложно? Друзья, потому что у нас реальные проблемы. После грехопадения Адама и Евы у всего человечества реальные, серьезнейшие проблемы. Вы только подумайте, настолько серьезные, что Богу нужно было послать в мир Сына Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за нас. И теперь еще, даже после того, когда мы это приняли, уверовали и стали христианами, еще долгий процесс всей нашей жизни, пока мы дойдем до конечной цели. Читаю текст Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха. Слова апостола Павла. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Я выделю, чтобы легче было запомнить то, ну, о чем я хочу сказать, я выделю три основных мысли. И эти мысли, они будут, ну, знаете, вот как сегодня так принято говорить, дорожной картой для нашей христианской жизни. То есть теми шагами, которые, ну, нам необходимо совершать в нашей жизни, постоянно причем совершать, которые приведут нас именно к этой жизни, о которой говорил Христос. Жизни с избытком или полноценной жизни. Друзья, я думаю, что запомнить легко, ну, тем более, что братья еще покажут. Я хочу сказать о действии Божьем, о любви Божией и о полноте Божией. Действие Божие, любовь Божия и полнота Божия. И это вот, это примерно этот путь, который здесь как раз и апостол Павел, он рисует, ну, или описывает его в тексте послания Ефесянам. Посмотрите, текст, который я прочитал, с 14 стиха, он говорит: «Для сего», то есть, а для сего, для чего? Это надо читать с самой первой главы, и первую главу, и вторую главу, и третью главу. И уже в начале третьей главы он опять говорит: «Для сего я сделался узником», а в 14 стихе говорит: «Для сего я преклоняю колени». А для чего для всего? То есть я сейчас коротко постараюсь передать то, о чем записано в первых двух главах. В первых двух главах записано о том, что Бог, решая нашу проблему, проблему нашей греховности, стал человеком. Стал человеком в лице Иисуса Христа. Он предал себя за нас, выкупил нас. И вот теперь, чтобы привести нас в вечное присутствие Бога, что делает Иисус Христос? Из всех уверовавших людей Он собирает или создает церковь. Это такая среда, сообщество верующих людей, где христиане могут духовно расти и становиться похожими на Иисуса Христа. То есть церковь – это среда, где Бог нас ведет к этой жизни с избытком. Павел кто такой? Это служитель Божий, которому Бог открыл эту тайну, эту истину, и который эту истину теперь старается донести и передать другим людям, другим христианам. И он говорит: я и поэтому и пишу. И если вы читаете, вы можете это уразуметь. Я для сего даже готов и стал узником. Он как раз в этот момент находится в тюремном заключении. Чтобы донести это. То есть я готов платить любую цену, чтобы донести эту истину вам. И вот теперь 14 стих он пишет: «И для этого, что я еще для этого делаю? Я для этого преклоняю колени перед Богом». Братья и сестры, все начинается с Бога, все начинается с действия Божьего. Как только мы открываем Библию, первая глава, первый стих, что там написано? Мальчики, вы записываете или рисуете? Что написано в первой главе, в первом стихе? Библии, Бытие, книга. Вначале сотворил Бог. Все начинается с Бога. В послании Иакова написано 1.17: «Всякое даяние доброе, дар совершенный». Откуда приходит в нашу жизнь? Свыше, от Бога. Сам Христос сказал, Матфея 7.9.10: «Какой отец, когда сын попросит у него, что, девочки?» Все так старательно или рисуют, или пишут. Что попросит отец, сын, вернее, у отца? Хлеба или рыбу, помните? И что тогда происходит? Отец ему дает камень и змею. Нет, Христос говорит, такого не происходит. Попросил хлеб и рыбу, получаешь то, что попросил. Даже у земного отца. И он говорит, а тем более у небесного. Все хорошее, все доброе. Вот в этом тексте написано, от которого, то есть почему, Павел говорит, почему я преклоняю колени, почему я преклоняюсь. Это не только внешняя форма, что вот писал послание или диктовал послание, а потом встал на колени. Это вот это, ну знаете, не просто форма, это поклонение, реальное преклонение перед Богом, от которого именуется всякое отечество. Отечество или отцовство. Все от Бога приходит. И он говорит, да даст вам по богатству своему крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть все в нашей жизни происходит по действию Бога, и в духовной жизни тоже. От него приходит и в нашей жизни утверждается. Теперь вопрос, а как заставить Бога действовать? То есть раз все начинается с действия Бога, тогда надо найти просто этот ключик, который бы, ну или кнопочку, да, или что-то такое, чтобы заставить Бога действовать. Но Писание говорит, что это невозможно. Павел в Римлянам послании говорит, а кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Нету такого человека, который с Богом имеет такие отношения, что Бог ему должен. И поэтому по первому требованию и Бог раз и рассчитывается сразу. Нету такого. Никто не дал Богу наперед, чтобы Бог был должен воздавать. Но Павел говорит, а что можем мы сделать? Вот мы как люди, которые хотим, чтобы Бог действовал. Мы можем преклонить колени, и мы можем открыть наше сердце, открыть нашу жизнь для Бога, чтобы Он там мог поселиться. Потому что написано 17 стих, «Верою вселится Христу в сердца ваши». Молитва – это выражение нашей зависимости от Бога. Вера – это рука, которая протягивается к Богу, чтобы получить от Бога, которая берет вот эти все богатства, которые есть у Бога. Христос поселяется в сердце, вот это слово «поселяется», знаете, ну, поселяться можно по-разному. Поселяться можно просто на квартиру. То есть ты пришел, и ты живешь там временно. Вроде бы ты живешь, еще и платишь деньги, но ничего тебе там не принадлежит, и если еще ты что-то там... Ну, то есть ты сильно-сильно ограничен, когда ты поселился в чужой квартире. Вот это слово «поселяется», которое здесь используется, оно имеет такое значение, что Христос, вселяясь в нашу жизнь, Он хочет быть не просто квартирантом, а именно хозяином. То есть речь идет о таком серьезном, ну, господстве, что ли, Христа в нашей жизни. Но это только я могу разрешить или не разрешить Богу это делать. И вот теперь, что мы можем делать, когда в своей жизни, например, мы видим определенные проблемы, когда неудовлетворенность есть, безразличие есть, может быть, бессилие, нету победной жизни, что мы можем делать? Или еще момент, если мы понимаем, что Господь ведь Он не только Господь нашей жизни. Писание говорит, что Он еще является и главой церкви. В чем разница между вот господством моей жизни и главой, что Он является господином и главой? Друзья, разница, ну, в сути своей, это все и говорит о Его верховном положении. Но господство или Господь моей жизни – это в личной нашей жизни. А Христос – глава церкви – это говорит о том, что Христос и в церкви является также руководителем. То есть это не просто руководство моей жизнью, это руководство Его в церкви. И вот я повторяю, что я могу делать, когда я вижу определенные проблемы в моей ли жизни? Или, допустим, даже в жизни церкви, когда я понимаю, что Бог где-то не является главою? Что есть определенные проблемы, что делать? И Павел говорит, чтобы Бог начал действовать, преклоняю колени и умоляю Бога, чтобы Он действовал. Прошу Его, выражаю свою нужду, зависимость. И тогда Бог начинает действовать, и в первую очередь Он начинает действовать в нас. И как написано здесь, и может дать даже больше, чем мы даже просим, или даже о чем мы можем помыслить, подумать. Это очень, на самом деле, когда Бог начинает действовать и начинает действовать в сердце нашем, это достаточно болезненная операция, болезненная для нашей плоти, для нашего «я», потому что реально после грехопадения человек хочет господствовать, человек хочет управлять своей жизнью сам, а это процесс обратный, когда Бог поселяется и Бог начинает, ну как бы, знаете, занимать в нашей жизни определенное место, столько, сколько я ему позволяю это делать. И это очень болезненно. Для нашего «я» болезненно, для нашего самолюбия. Потому что Бог начинает заходить в темные уголки нашей жизни, куда мы раньше вообще никого не пускали и даже Бога не пускали. Друзья, но это действие Бога. Это будет не камень и змея. Это будет хлеб и рыба. То есть это будет на благо. Это будет изменение. И вот следующий шаг. Зачем это нужно? Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Следующий шаг – это наше соприкосновение с Его любовью. Вот знаете, Божье действие в нашей жизни, оно заключается в том, что мы, соприкасаясь с Богом, соприкасаемся с Его удивительной любовью. Хотя я только что сейчас сказал, что Божье действие, оно нередко заключается в том, что Бог приходит и начинает в нашей жизни генеральную уборку делать. Бог начинает выводить на свет то тайное, сокровенное, что мы вообще бы не хотели никому показывать. Бог это обнаруживает. Наши любимые грешки какие-то, которыми мы привыкли уже жить, наши тайные делишки. И вот знаете, в глазах людей это стыд, это позор, это унижение. А в отношениях с Богом, когда Бог это делает, в общем-то, когда это делают люди, чаще, ну, обычно, это всегда направлено, друзья, зачем люди, давайте чуть-чуть отвлечемся, может быть, так, от нашей жизни. Вот вообще люди в мире, вот зачем очень часто люди, вот в политике, например, вот они любят грехи другого человека вот так вытащить наружу и всем показать. Зачем? Ну, наверное, чтобы помочь этому человеку как-то исправиться, да? Чтобы он лучше стал. Нет, конечно же. То есть вытащить на свет, чтобы, ну, растоптать этого человека, да? Потому что там конкуренция вот в политике. Но это неверующие люди. Друзья, когда это делает Бог, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с Его любовью, которая превосходит всякое разумение. Писание говорит, любовь от Бога. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Сына Своего. Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и предал Себя за нас. Послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, братья и сестры, для Бога наши грехи – это не... Но не такой вопрос, чтобы, вот, знаете, вытащить их на свет и потом как-то так вот унизить, опустить. Для Бога это вопрос любви к нам. Для Бога это вопрос, Он хочет действовать в нас, Он хочет действовать через нас. И поэтому и это тоже проявление Его любви. И Писание говорит, что когда Бог действует, когда мы преклоняемся перед Ним, и Он действует, что происходит? Мы со всеми святыми начинаем постигать Божью любовь. В любых обстоятельствах вашей жизни помните вот об этой удивительной Божьей любви к вам. То есть Бог, который действует, Он утверждает и укрепляет нас своей любовью. И здесь написано так, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Друзья, здесь уже не только о Божьей любви говорится, здесь говорится и о нашей ответной любви. То есть, когда Божье действие в виде Божьей любви приходит в нашу жизнь, и мы начинаем это хотя бы чуть-чуть понимать, мы начинаем это осознавать, мы начинаем все глубже в это погружаться. У Николая Петровича Храпова есть стих, который уже гимном стал, вот, «Безграничный в милости великий». Там есть такие слова. Его желание, по-моему, последний куплет, «Чтоб навеки утонуть душою в океане Божией любви». Друзья, это возможно только человеку, который вот постоянно в своей жизни хочет уразуметь Божию любовь. И его желание утонуть в этой любви. Потому что это производит ответную любовь. И эта ответная любовь, она становится образом нашей жизни. Это жизнь доброты, самоотверженности, это жизнь бескорыстия, кротости. Это жизнь Христа, но не просто жизнь Христа, как вот Он жил на земле. Это жизнь Христа в нас, которая проявляется через нас. И последний шаг, последняя мысль, к которой здесь Павел переходит, чтобы. Опять этот переход, он вот в 19 стихе, вторая часть, чтобы или дабы вам исполниться всей полнотой Божией. То есть, посмотрите, Христос вселяется в сердце и начинает там действовать, начинает господствовать. Мы начинаем понимать Его любовь к нам. И третий шаг, как бы итог этого всего. А для чего это все? Чтобы исполниться всей полнотой Божией. Для чего мы хотим, чтобы Бог действовал? Для чего мы хотим понять Его любовь? Потому что мы хотим жить настоящей, полноценной христианской жизнью. И это происходит только тогда, когда вот мы проходим эти два предыдущих шага. Потому что Божья жизнь, она не оценивается, она не измеряется даже какими-то соблюдениями заповедей или количеством каких-то тем более обрядов. Божья жизнь в первую очередь, она выражается качеством нашей любви к Богу и ближнему, а потом все остальное. Написано, любящий другого исполнил закон. Весь закон в одном слове заключается. Ну, слово, в смысле фраза одна. Возлюби ближнего, как самого себя. Это Павел сказал. Друзья, можно быть религиозным человеком, религиозным до мозга костей, и все же ненавидеть своего брата. Можно или гнушаться грешниками. Можно поститься, как написано в пророке Исаии, для того, чтобы дерзкою рукою бить других. И в день поста исполнять свою волю. Можно и так поступать. Но настоящая жизнь, она начинается с того момента, когда Бог начинает действовать в жизни человека. Бог начинает действовать, Бог призывает, а человек начинает отвечать. С этого все начинается. Когда-то Стефан проповедовал перед большим количеством людей, это были его народ, которые его какое-то время слушали, и вот его проповедь начинается такими словами, они так мне нравятся, я представляю, вот когда еще тишина была, когда все его еще спокойно слушали, и он просит разрешения сказать, и говорит, мужи и братья, а потом помните, что он говорит? Он говорит, Бог славы явился отцу нашему Аврааму. То есть он начинает им говорить, он начинает им свидетельствовать. С чего он начинает? Он начинает, вы знаете, сначала было Божье действие. Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Вот где начало. И потом он дальше говорит о действиях Божьих, и дальше говорит о несогласии или опротивлении Богу среди народа. Чем вызывает вот это все недовольство, и заканчивается это тем, что его побивают камнями. Братья и сестры, я буду заканчивать и хочу задать для нас всех вопрос. Когда вы в вашей жизни, это для себя ответ, не вслух, конечно же, последний раз просили, чтобы Бог действовал? Когда вы последний раз позволяли Ему заглянуть в вашу жизнь, ваши тайники вашего сердца? Когда вы последний раз размышляли о том, как сильно вас любит Бог? Не лишайте себя такой вот прекрасной возможности, которая нам дана. Причем дана всем без исключения. Это не просто каким-то определенным особенным людям. Что это за возможность такая? Это возможность жить полноценной жизнью с Богом. Полноценной христианской жизнью. Жизнью с избытком. Аминь.